Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьбы Божии. Аскетический опыт» и том 2. «Себе внимай, о человек, вступи в труд и исследования, существенно нужные для тебя, необходимые. Определи с точностью себя, твое отношение к Богу и ко всем частям громадного мироздания, тебе известного. Определи, что дано понимать тебе, что предоставлено одному созерцанию твоему и что сокрыто от тебя. Определи степень и границы твоей способности мышления и понимания. Эта способность, как способность существа ограниченного, естественно, имеет и свою степень, и свои пределы. Понятия человеческие в их известных видах наука называет полными и совершенными, но они всегда остаются относительными к человеческой способности мышления и понимания. Они совершенны настолько, насколько совершенен человек.
Давайте остановимся, чтобы не слишком большой был тезис. Но само по себе, вот, мне кажется, понятно все очень написано. Тут как бы святитель Игнатий обращается к нам, да, к тем людям, которые, вернее, к тем людям, которые пытаются что-то понять, узнать больше, да, о мире, о человеке, о Боге. И нам святитель Игнатий как раз напоминает, вот мы перед этим, перед сегодняшней нашей встречей закончили словами из жития преподобного Антония Великого. Помните, когда он пытался понять, почему жизнь одного человека одна, у другого другая, почему один умирает в это время, почему один богат, другой нищий, там, и так далее, один болеет, один здоров. И ему как Господь сказал: Антоний, это судьбы Божии, исследование их душевредно, себе внимай. Да, вот как раз святитель Игнатий продолжает эту идею и обращается к нам. Себе внимай, да, себя исследуй. И вот эти все замечательные слова, они как раз обращены к нам, чтобы мы понимали, что у нас ограниченный ум. Собственно, это все можно очень в простые слова, так скажем, воплотить. Очень мы ограничены. У нас ограничены возможности. Даже то, что наука говорит как о совершенном понятии, оно совершенно для того, что, вернее, оно совершенно только в той степени, чтобы нам понял наш ум. Но если мы, допустим, с вами пригласим вот к нашему разговору ученых, которые очень глубоко исследуют природу, вот у меня были такие примеры, я вижу, как физик, замечательный исследователь, он в конце концов говорит, что я просто в страхе останавливаюсь, потому что столько неизвестного. С точки зрения, допустим, ученика средней школы, да, дается физика, и все вроде бы понятно. Казалось бы, что еще, да? Но чем больше человек узнает, профессионал, да, глубокий, серьезно вдумчивый ученый, он просто в итоге останавливается перед величием Божьим, потому что природа настолько глубока, и законы настолько бывают и неизвестны, и непонятны, и очень трудно объяснить. Да даже, знаете, уж такие простые вещи, как появление человека. Ну, простые вещи я имею в виду в том плане, что человек в первую очередь начинает рассуждать, откуда я, да, произошел, кто я, не про квантовую там физику, а вот про нас, про людей, откуда взялись, и все, и наука не скажет точно. Она начинает нам предлагать разные версии, такие, более-менее адекватные или менее адекватные, но версии, потому что доказать мы не можем. Откуда мир произошел, да, в котором мы живем, которым там свободно пользуемся? Тоже неизвестно, тоже будут гипотезы, потому что понятно, что наука как средство познания, она очень-очень ограничена. Вот, поэтому думать, что если мы с помощью науки можем Бога познать, мы не сможем. Так с помощью ума своего тоже не сможем. Поэтому нам очень важно понять, и вот в эту секунду времени я что должен, о чем думать? О квантовой физике, хотя я не физик, или следить за собой, чтобы мне в этот момент не грешить. Себе внимай, что такое внимай, да, не слушай себя, значит, да, что здесь внимать, внимать, с одной стороны, слушать, но слушать не в том плане, что там в моем уме происходят какие-то важнейшие вещи, там, или в моем сердце, там, откровение Божие, нет, а следи за собой, чтобы тебе не нагрешить, вот в этом плане внимай.
Достигни важного познания, что совершенное понимание чего-либо не свойственно и невозможно для ума ограниченного.
Да, вот это вот квинтэссенция, так скажем, этого тезиса. То есть с этим надо согласиться. И это дает огромную силу на самом деле. Огромную силу человеку понять, что я много ничего не могу понять. чтобы не тратить время зря, да, напрасно биться или бороться с какими-то призраками, или бороться с ветряными мельницами в плане познания. Это очень важно. Важно сохранить силы. Если я не могу сдвинуть бетонный блок, который весит 1,5 тонны, не надо и пытаться, его надо обойти, там как-то еще, да, что-то с ним сделать, но ни в коем случае не толкать. А то можно так, знаете, всю жизнь прожить и потерять кучу сил и времени на то, чтобы и получить там какие-нибудь повреждения, синяки какие-нибудь от того, что ты толкаешь этот 1,5-тонный блок. Ты все равно не сможешь в одиночку это сделать.
А потом впасть в уныние от того, что ничего не получится.
Конечно, потом обязательно, как это очень по-человечески. И разочароваться во всем.
Совершенное понимание принадлежит одному уму совершенному.
Ну, то есть Божий, уму совершенному это Божий, Богу, значит. То есть совершенное понимание всего мира, весь мир понимает только Бог в том виде, в котором мир существует по-настоящему. Мы его как он по-настоящему, мы не всегда видим. Даже, надо сказать, не видим. Мы видим часто свои какие-то варианты, но это не та действительность, мы не можем видеть все мироздание одновременно. Да? Мы видим какой-то кусочек, который нас там ограничивает, окружает, но и то мы там в своих эмоциях, да, в своих мыслях часто неправильно анализируем то, что происходит. Это же давнишняя такая история, что вот можно взять такой эксперимент, поставить какое-то одно событие, показать низким людям, что они в нем поняли и как бы увидели. И мы видим разные версии. Один одно предположит, другое предположит. Там причины, следствия какого-либо поступка или события. Очень часто мы недопонимаем даже, что происходит, по большому счету. Только Бог все знает по-настоящему. Вот о чем это предложение замечательно.
Без этого познания, познания верного и святого, правильность положения и правильность деятельности постоянно будут чуждыми для самого гения. Положение и деятельность, разумеется, здесь духовные, в которых каждый из нас обязан развиться развитием, назначенным и предписанным для разумной твари создателем ее.
Давайте вот переведем на наш грубый язык. Это замечательные такие возвышенные слова. То есть правильное познание, оно становится базной основой для деятельности. Но это всегда так. Сначала подумал, потом уж пошел что-то делать. Да? Осознал, что тебе это нужно, ты пошел что-то делать. Ну, согласитесь, так, да ведь? Или, допустим, вот я хочу научиться ездить на автомобиле, я должен выучить правила дорожного движения. Соответственно, изучив правила дорожного движения, я начну ездить. Если я их изучил неправильно, то моя езда будет какая? Она будет неправильной, да? Я буду нарушать, я буду совершать преступления и, не дай бог, кого-то задавлю. Или там убьюсь сам. То есть вот получается, что насколько важно правильные понятия. Потому что от них обязательно происходит деятельность. Поэтому тоже святитель Игнатий очень часто говорит, пишет в своих творениях, что исправление человека должно начинаться с изучения веры. Понимаете, как это важно? И в требнике тоже написано, когда рекомендации там для исповедующего священника, что когда пришел человек, то нужно его спросить, как он верит. Знаете, как это важно? А мы вот в своем таком церковном быте часто об этом забываем. Приходит человек и называет там пару грехов, мы говорим, иди причащайся это сразу, да? А проверить, а он по вере оказывается язычник какой-нибудь или вообще не пришел, потому что его что-то там повлекло, а реально он ничего с собой не сделал, да, и бороться не будет. Понятно, что такой человек, или там крещение, допустим, вот я хочу покреститься, ну вот хорошо, давай веру изучим. Изучив правильно веру, приняв понятие веры, человек начнет, если захочет, конечно же, и правильно поступать. Ну, если еще проще говорить, надо сначала узнать, что такое хорошо, что плохо, да, и потом ты будешь уже ориентироваться. Вот.
Вот, а может такое сравнение? Вот тут с детьми из вашей школы ездили в спецназ. Угу. И нам показывали фильм про спецназовцев. Какие колоссальные испытания они проходят перед тем, как получить краповый берет свой. Угу. То есть вот этот вот, казалось бы, ну это же просто шапочка, так скажем. Можно любому выдать. Но они там столько трудностей испытывают, столько для них настолько это важно. Я думаю, что крещение – это гораздо более серьезное событие в жизни даже человека, чем даже вот получение вот этого воинского символа, знака. То есть, мне кажется, даже чисто из житейской логики, мне кажется, что перед крещением нужно какие-то испытания, что ли, пройти.
Ну, конечно, вы совершенно в этом правы в рассуждении. если действительно вот этот символ воинской славы, он так трудно зарабатывается, да, и важен, да, для воина, для солдата, то крещение, оно касается не только этой временной жизни, где ты можешь с этим краповым беретом, да, ходить всю жизнь. Хотя наступает время, когда человек его и не носит, там, старость, там, еще как-то. А крещение, оно же дает не только ориентир в этой жизни, но и влияет на будущее, на бесконечное твое существование. То есть, ну, конечно, гораздо важнее даже. Поэтому вы совершенно верно говорите. Спасибо за пример.
Не говорите здесь о том срочном положении и о той срочной деятельности, в которой поставляемся на кратчайший срок во время земного странствования нашего, как члена человеческого общества.
Ну, тут имеется в виду срочно то, что вот мы сейчас, текущая наша деятельность какая-то. То есть тут Святой Игнатий как раз про о ней говорит, о нашей бытовой деятельности. Да. Все-таки о духовной он говорит, да, что есть деятельность у нас бытовая, да, которая, понятно, что как сварить суп, мы знаем. Угу. Это ограниченное такое понятие, да. Узнал один раз, ну, совершенствуешься, но это простые вещи. Или наша профессиональная деятельность, она так иначе все равно, конечно же, в ограниченном нашем мире, да, который мы можем познать.
Не можно совершенствовать.
Да, но можно, да, конечно, сколь угодно, да. Но Святой Игнатий все-таки говорит, и он отмечал в предыдущем предложении, да, что здесь, разумеется, духовное понятие.
Кажется, что ближе ко мне меня? Что мне известнее меня? Я постоянно с собой. По естественной необходимости я должен постоянно внимать себе, обращая внимание на другие предметы, насколько нужно это для меня. Любовь ко мне самому поставлена мне законом Божьим в меру любви к ближнему.
Угу. Ну, давайте я поэтому на этом остановимся. То есть, Святой Игнатий нам говорит, вот я же себя должен знать. Угу. Я-то же себе самый близкий, получается. Вот, ну, народная пословица, своя рубашка ближе к телу. Да? Но мое тело же, оно мое, как бы, да? Я же его должен знать, по идее. Я должен же, по идее, себя любить. И вот замечательные такие слова, смотрите, что любовь ко мне самому, то есть к себе самому, давайте по-другому, да, скажем, поставлена законом Божьим в меру любви ближнему. Возлюби ближнего, как самого себя, помните, да? То есть если и это заповедь, это просто водораздел Нового и Ветхого Завета, можно сказать. Или новозаветного, христианского, или нехристианского отношения к себе. Как ты любишь, да? Как правильно любить себя? Это очень замечательно. У Святого Игнатия есть такая статья. Как правильно любить себя? И вот действительно мера любви к ближнему. Возлюби ближнего, как самого себя. Если человек научился любить себя правильно, значит он ближних будет любить. Вот мера, то сразу будет видно, правильно или неправильно. Если ты эгоист, то ты будешь унижать близких. Значит, нет настоящей любви к себе. Если ты, если кратенько говорить, учишься любить ближних и себя правильно, значит, мы будем отрекаться от того, что нас губит в этой жизни, чтобы вечную жизнь нам не испортить. Значит, в этой жизни человек будет бороться с собой, да, бороться со своими страстями, грехами, падать и вставать, но и к ближнему будет относиться совсем по-другому, без осуждения, да, стараться, чтобы не навредить ему, чтобы смиряться перед близким. Это совсем другое поведение. И вот поэтому действительно замечательные такие слова, что любовь ко мне поставлена законом Божьим, но это не означает, что Божий закон поставил над собой издеваться, там, пить, там, блудить, курить, там, я не знаю, что там, лениться и так далее. Нет, это не закон Божий поставил, это не любовь к себе, это наоборот, то, что губит, это не любовь. Хорошая такая мера.
И я-то, берущийся узнавать далекое в глубинах земли и моря, в глубинах поднебесной и за сводами неба, прихожу в затруднение, в совершенное недоумение, не зная, что отвечать мне, когда услышу вопрос «Кто я и что я?».
Ну, замечательно. То есть мы начинаем умничать о Вселенной, да, о природе, там, о событиях, а не знаем сами себя. Очень хорошие, замечательные слова, очень смирительные.
«Кто я? Существо ли? Но я подвержен необычайным изменениям со дня зачатия моего и до дня смерти. Существо в полном смысле не должно подлежать изменениям, оно должно проявлять постоянно одинаковую, всегда равную себе силу жизни. Нет во мне свидетельства жизни, которое бы всецело заключалось во мне самом. Я подвергаюсь совершенному иссякновению жизненной силы в теле моем, я умираю. Не только бренное тело мое подчинено смерти, но и самая душа моя не имеет в себе условия жизни нерушимой.
Угу. Вроде бы все понятно, но давайте все-таки прокомментируем. Святитель Игнатий как бы вместе с нами задает сам себе вопрос, и мы как бы должны себе задавать вопрос, кто мы такие? Вот мы привыкли после советского времени считать, что человек звучит гордо, да, человек мера всех вещей там, и так далее. Но святитель Игнатий, он, у него замечательный ум, он четко по-философски действует. Кто я? Существо, да? Но существо должно быть, оно должно существовать так неизменно, по идее. Вот, но мы меняемся, да? И физически меняемся, и тело наше меняется, и душа наша изменяется. Изменяется в каком плане? Что мы, допустим, рождаясь одними, да, потом приобретаем некий опыт, там, у нас там страсть начинает, там, борьба со страстями, вера, там, знание жизни и так далее. Это все развивает, так иначе или не развивает нашу душу. Поэтому он и задается такими вопросами, что вроде бы существо, вроде да, но почему меняюсь? И не только тело, да, вот умирает у человека, но и душа не имеет в себе условия жизни нерушимой, то есть жизни вечной. Это что означает? Что в нас самих нет источника вечной жизни. Она, вечная жизнь есть только потому, что ее Бог дает. Вот о чем тут говорится так.
Научает меня этому священное предание Церкви православной. Угу. Душе, равной и ангелам, даровано бессмертие Богом. Оно не их собственность, не их естественная принадлежность.
Ну, то, что, о чем мы с вами говорили, да? То есть бессмертие, которое есть у души, мы говорим, что человек бессмертно существует. Это истина, да так. Но не потому, что в нас самих есть эта, знаете, сила бесконечная. Она только, это бессмертие есть только души, потому что Бог хочет, чтобы она была бессмертной. Как и у ангелов тоже.
Тело для поддержания жизни своей нуждается в питании воздухом и произведениями земли.
Душа, ну, продуктами имеется в виду.
Душа, чтобы поддержать и сохранить в себе бессмертие свое, нуждается в таинственном действии на себя божественной десницы.
Помощи Божией. То есть, чтобы тело у нас жило, нужен воздух, вода, продукты, да, там, питание, дома, одежда и так далее. Очень много что нужно, лекарства. А для, чтобы душа существовала, нам нужно, чтобы была Божья помощь. Так образно, десница правая рука, то есть, вот этот образ помощи Божией.
Кто я? Явление, но я чувствую существование мое. Многие годы размышлял некто об ответе удовлетворительном на предложенный вопрос. Размышлял, углубляясь в самовоззрение при свете светильника, Духа Божия. Многолетним размышлением он приведен к следующему относительному определению человека. Человек, отблеск существа, и заимствуют от этого существа характер существа.
Ну, давайте обсудим, потому что на слух, наверное, очень трудно это все воспринимать. Святитель Игнатий дальше начинает рассуждать и говорит, ну, если я вроде бы существо, да, вроде существо, но изменяемое, да, не имеющее в себе силы существовать самостоятельно, тогда, может быть, я явление, вот так, другой термин берет. Но он говорит, но я чувствую существование, что я вроде существую, да, я есть. И говорит, что многие размышляли, замечательные всякие люди. И вывод какой вот к выводу, что человек это отблеск существа. И заимствует от этого существа, с большой буквы написано, то есть под существом имеется в виду Господь, характер существа. То есть вот нас Господь сотворил по образу и по подобию Божию, чтобы вообще по подобию своему, чтобы вообще просто было понятно, что, о чем тут говорится. Что мы только образ, грубо говоря, вот помните, мы с вами рассуждали про фотографию. Вот есть вы, есть ваша фотография. Вот человек это только фотография человека, Бога, можно сказать. Не портрет, да, а существо, имеющее черты вот этого бесконечного существа Божия. И имеющего характер существа. Вот смотрите, вот отблеск и характер – это слова, как раз раскрывающие два очень важных понятия. Образ и подобие. Вот образ – это отблеск, да, получается, а характер – это подобие. То есть Господь сотворил человека, не похожим на себя по своим качествам, но мы имеем в себе какие-то далекие-далекие отблески вот, похожести, так скажем. Но и не только внешней только похожести, но и возможность быть подобным. То есть, если человек захочет, начнет трудиться над собой, каяться, да, исправляться, то он по своим качествам будет подобным Христу. Это очень важно понимать. Потому что Господь также говорит, научитесь от меня, да, что я кроток и смирен сердцем, обрящите покой душам вашим. Вот это вот подобие мы должны всю жизнь искать в себе, чтобы приобретать, так скажем, для себя, чтобы нам быть подобным Христу. Вот как раз вот эти вот слова, отблеск, характер, о которых мы сейчас прочитали.
Бог единый сый отражается в жизни человека.
Ну, то есть Бог единый сущий, да, существующий, творец, он отражается в жизни человека.
Так изображает себя солнце в чистой дождевой капле.
Вот прекрасный пример, я думаю, даже не стоит его даже раскрывать, все понятно, да? Что капля сама себе не имеет света. Вот солнце зайдет, и это будет просто, ну, темное пятно. А солнце сходит, и эта капля начинает играть с прекрасным спектром солнечного света.
В дождевой капле мы видим солнце, но то, что видим в ней, не солнце.
Угу.
Солнце там, на высоте недосягаемой.
Ну, очень прекрасный пример.
Что душа моя, что тело мое, что ум мой, что чувство сердца, что чувство тела, что силы души и тела, что жизнь? Вопросы неразрешенные, вопросы неразрешимые.
Угу. Замечательные вот эти вопросы, они должны периодически возникать в нашем уме, чтобы у нас не появлялось такого, знаете, сытого самодовольства, когда я собой доволен, у меня все вроде благополучно, все замечательно. А вот эти вопросы, они не дают покоя, такие очень вредные вопросы. Они разбивают это вот такое, знаете, ожиревшее, отпустевшее самодовольство человека. Я вроде что-то из себя представляю, меня там уважают какие-то люди, а вдруг начинает человек задумываться, а я вообще кто такой-то? Что я себе представляю? Что такое моя душа? А что такое тело? А что, какие у них перспективы? И человек начинает потихонечку, наверное, должен смиряться перед правдой жизни, что мы не знаем и знаем.
В течение тысячелетий род человеческий приступал к обсуждению этих вопросов, усиливался разрешить их и отступал от них, убеждаясь в их неразрешимости.
Угу.
Что может быть знакомее нам нашего тела? Имея чувство, оно подвергается действию всех этих чувств. Познание о теле должно быть самым удовлетворительным, как приобретаемое и разумом, и чувствами. Оно точно таково в отношении к познаниям о душе, о ее свойствах и силах, о предметах, не подверженных чувствам тела. Вместе оно, познание, крайне недостаточное в отношении к условиям, при которых познание может быть признано полным и совершенным.
Ну да. То есть даже тело, которое, ну, душа вроде бы, да, ее нельзя пощупать. Но тело можно. И вроде бы у нас и медицина развивается, да, и биология человека изучается. Но все равно столько тайн и столько непонятных вопросов. Ну, тот же самый вопрос о происхождении человека. Он же неизвестен. То есть решение точного, что вот так, с точки зрения науки, я имею в виду, да, не с точки зрения веры, нам все понятно, Бог сотворил, это очень удовлетворительно, честно говоря, ну, мне точно. Но с точки зрения науки, когда нужно 2×2=4 доказать, нет ответа точно. Поэтому даже такие простые вещи, а я уже не говорю, нам, наверное, медики, если мы их пригласили сюда к нам на беседу, медиков, генетиков каких-нибудь, они нам бы рассказали, что действительно очень много тайн, так скажем, содержит в себе человеческое тело, и вроде бы, да, мы формально знаем, что это есть, но как есть, как это протекает, да, там, действие того же ума, допустим, да, там, очень много таких непонятных вещей. Да, даже опустимся на наш банальный, так скажем, уровень, вот мы периодически сталкиваемся с тем, что вот в 9-ю детскую больницу привозят детишек, замечательная больница, замечательные врачи, замечательные специалисты. Но любой врач, наверное, нам скажет, что да, бывает такое, что вот признаки болезни есть, но болезнь определить невозможно. Все анализы отличные, все хорошо, а человек болеет. В чем причина, да? Очень часто не можем ответить точно, что вот причина в том-то и в том-то. А она может быть вообще духовная.
Интересно, и... родители просят, вот, допустим, вас помочь разобраться?
Причина? Да, наверное, нет. Так, чтобы прямо причина. Это, наоборот, мы навязываемся, чтобы, кстати, давайте вы подумайте, может быть, какая-то духовная причина в этом есть. И действительно были такие истории, не единичные, надо сказать, когда после покаяния родителей изменялся или диагноз могли поставить, или вообще снимали диагноз, потому что симптомы болезни уходили. Это не валовое, так скажем, такое, не многочисленное такое, такие истории, но они бывали. Это все зависит же от искренности, веры от родителей. Когда действительно, с одной стороны, сегодня говорили у вас, я вот помню эти истории, когда мамочка, знаете, в храме находится, молится, и говорит накануне врач, что мы не знаем, когда ваш ребенок из реанимации выйдет, потому что состояние уже, ну, такое очень тяжелое. Мамочка молится, а ребеночек за ней приходит в храм. Это, конечно, вот надо видеть вот эту всю историю. Никто не лукавил, так и есть, но он в одно момент у него такое состояние, что он говорит, а что он в реанимации-то лежит? Иди в палату, а он говорит, а где мама? Мама в храме, а он приходит в храм. Поэтому таких историй много.
Чтобы узнать значение какого бы то ни было вещества, наука обязана разложить его на составные неразлагаемые части. Потом из составных частей воссоздать разложенное вещество. Полученное этим способом познание о веществе наука принимает за верное. Предположения, доколе они не доказаны, положительно не допускаются в состав познаний, в сокровищницу науки. Хотя произвол человеческий провозглашает об них и устно, и печатно, как бы об истинах, насмехаясь над невежеством и легковерием человечества.
Угу. Ну, святитель Игнатий нам описывает методику научной работы. У него было замечательное образование, надо сказать. У святителя Игнатия он интересовался этими всеми вещами, естественно, научными проблемами. Вот поэтому он нам действительно говорит, как наука вообще работает. Чтобы доказать, да, нужно все разложить на части, проанализировать, только тогда мы можем понять. А пока мы даже с точки зрения вот академической науки, пока это не сделано, опыт не произведен, да, анализ не произведен, то не считается, что доказано. Тоже вот давайте происхождение человека, чтобы ничего не умничать особо, да, неизвестно. Поэтому это должна быть гипотеза, предположение. Но вот Святитель Игнатий говорит, что вот действительно надсмешка часто бывает над легковерными людьми, когда ученые вот эти гипотезы признают за устоявшиеся истины. Хотя с точки зрения даже формальной вот академической науки мы должны говорить, что это гипотеза только.
Чтобы разложить удовлетворительно человеческое тело, необходимо совершить это тогда, когда тело еще живо. Нет возможности определить значение этой жизни, иначе как уловив ее и рассмотрев одну и саму по себе. Верность разложения должна быть доказана образованием из составных частей живого тела. Это невозможно. Мы разлагаем одни трупы, не зная, что оставляет жизнь в оставленном ею теле и что уносит с собой.
Угу. То есть мы, вот применяя вот такой традиционный метод эксперимента, мы не можем изучить жизнь в человеке. Мы можем изучить там сердце, из чего состоит, да, там кости и так далее, состав. Но в чем существо жизни? Мы можем же, мы только материю изучаем, да, а в чем существо жизни изучить не можем.
Раскрывая трупы, мы знакомимся с устройством машины, сокрытой во внутренности тела. Но машины уже не способны к движению и действованию. Машины уже лишены своего существенного значения. Что же знаем мы о нашем теле? Нечто далекое, нечто далеко отстоящее от познания полного и совершенного.
Угу. Ну, понятно, да? Все это, мне кажется, очень простые вещи, если Игнатий пишет.
Сделаем запрос уму нашему, этому главному орудию для приобретения познания, чтобы он дал существенное определение себе, что он – сила души, но этим высказывается лишь понятие, явившееся в нас от впечатлений, произведенных действием ума. Не определяется сущность ума. Точно то же должны мы сказать и о духе человеческом, то есть о тех возвышенных сердечных чувствах, которых лишены животные, о чувствах, которыми сердце человека отличается от сердца животных, и которые составляют изящный избыток чувств в сердце человеческом пред сердцами животных.
Давайте немножко прокомментируем. То есть, если Игнатий говорит, что тело познать мы, ну, сущность жизни в теле не можем, пока человек жив, его не разберешь на части, а разобрал, он уже мертв, получается. Да? Обратно не соберешь уже живой. Тогда получается, да ладно, это с телом происходит. А сущность души, сущность жизни вообще, души в чем? Да, и вот он говорит, что мы можем только сравнить себя с животными, что у них нет. Вот поэтому он и говорит, что только сравнивая чувство, избыток чувств сердца, да, человеческим перед сердцами животных, только вот только так.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь нас всех благословит.